Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте, Александр.
Спасибо большое, что нашли возможность к нам выйти ненадолго. Скажите, пожалуйста, Екатерина Михайловна, что происходит с нацией, с народом, у которого лидер, который олицетворяет будущее, вот с ним что-то происходит трагическое, он, значит, исчезает. Что происходит с этой нацией?
Откуда мы можем такое знать? Мы можем предполагать, опираясь на какие-то исторические образцы. Да? Значит, в общем, многие народы переживали периоды тяжелой реакции. Всяческого там реваншизма, террора, диктатуры. Я бы сказала, редка та нация, с которой этого не случалось. И не по одному разу. Поэтому тут можно сказать, как, опять же, поется в многочисленных революционных и народнических песнях, что, как это, под знаменем тех же идей идите вы в бой до конца, на смену падшим героям приходят новые. Кстати, это одна из, на менее возвышенной ноте, одна из тех причин, по которым, когда вот эти вот реваншистские, реакционные, авторитарные режимы падают, то на смену им приходят такие радикалы. Вот теперь понятно немножко становится, да? Что у тех людей, которые приходят на смену, у них длинный список всего пережитого. И когда они переживали моменты, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, они обещали себе и друг другу, что когда момент настанет, то мы это вспомним. Да? И потом, когда им говорят о национальном примирении, о согласии, о том, о сём, они говорят, да-да, только сначала у нас всех перевешивают. Вот каждый сегодня может, так сказать, вжиться в это мироощущение, которое владело многими людьми в России, например, 100 лет тому назад. И многими людьми много где еще. Потому что есть что припомнить. А дальше вся эта спираль насилия пресловутая начинает раскручиваться. Поэтому, если можно что-то посоветовать особо умным людям, которые заняты удержанием власти любой ценой, то это не доводите до озверения. Это потом имеет последствия. Но кому это скажешь? И не поздно ли это уже говорить?
Какую роль играл Алексей Навальный сейчас, спустя 3 года после заключения в тюрьму, спустя 2 года после начала войны, перевернувшей буквально все мироустройство? Какую он роль играл для российского общества, для российской политики?
Об этом мы можем судить, опираясь на социологические данные, на что еще. Ну или там, конечно, можно опираться на голос сердца, но это, как это, немножко обманчиво бывает. А, так вот, по агрегированным соцданным мы что можем видеть? Его узнаваемость была сверхвысокой. То есть он был человек, известный почти каждому другому человеку в России. Отношение к нему было разным. Более того, в 21 году, когда он вернулся и был арестован, то его узнаваемость повысилась, и одновременно отрицательное отношение к нему выросло. То есть те люди, которые раньше о нем не знали, узнали о нем из официальных источников нечто плохое. Они стали его узнавать, но при этом, так сказать, плохо к нему относиться. Это то, что происходит с теми людьми, за которых берется пропаганда. Неуместным прозвучит это сравнение, но, похоже, динамика была у Пригожина. Когда узнаваемость у него резко пошла вверх, одновременно выросла доля тех, кто отрицательно оценивал его деятельность. Значит, для людей, настроенных антивоенно, а это много людей, ну, сейчас уже к концу 23-го, начало 24-го года мы можем уже сказать, что война не популярна среди всех кругов. Среди провоенных, антивоенных, пропутинских, антипутинских, все хотят, чтобы она закончилась быстрее. Только представляют себе это окончание по-разному, на разных основаниях. Но среди тех, кто был недоволен войной не потому, что она недостаточно хорошо воюется и недостаточно быстро заканчивается победой, а потому что она вообще началась и идет, Алексей Навальный был моральным авторитетом. Мы также знаем другую вещь, которую менее приятно сейчас вспоминать, что его команда без него моральным авторитетом не пользовалась. Более того, она наращивала антирейтинг. На этот счет у нас тоже есть открытые социологические данные. Из этого следует, что без него им будет трудно. он продолжал оставаться. Опять же, скажем так, он повысил свою узнаваемость. Его моральная позиция была, скажем так, понятна любому. Он был человек, который вернулся с того света, а потом вернулся в Россию для того, чтобы сесть в тюрьму за свои убеждения. Тут уж, ну, как бы относиться к этому можно по-разному, но не видеть этого факта у себя перед глазами нельзя. Это и есть моральный капитал. Таким больше никто не обладает, за исключением, наверное, Ильи Яшина, дай бог ему здоровья, но Яшин гораздо менее известен. Вот теперь этот моральный капитал и, соответственно, капитал политический, то есть, проще говоря, о чем мы говорим, употребляя эти термины, возможность призвать людей к чему-то, и они это сделают. Что такое влияние? Да? Авторитет по выбору. Есть власть, есть авторитет. Власть — это я начальник, ты меня слушаешь, потому что иначе я тебя уволю, или если ты меня послушаешь, я тебе заплачу. Это власть. Авторитет — это возможность заставить, ну или как бы убедить людей выполнять твои указания без насилия или угрозы насилия и без вознаграждения.
Без стимуляции, так сказать.
Совершенно верно. Или со стимулами иного рода. А вот это вот авторитет. Все хотят, естественно, того и другого, да, и можно без хлеба. Все хотят пользоваться и властью, и авторитетом, потому что одной палкой, одной дубинкой особо не навластвуешься, или это дорого, долго-дорого, малоэффективно. А, так вот, авторитет – это как раз вот такая возможность сказать, а давайте, граждане, там, вы выйдете на митинг, а давайте вы там пришлете денег, вы подпишетесь за Надеждина, вы проголосуете таким-то образом. И люди это делают. Такой авторитет был у Навального. Он его демонстрировал раз за разом в самых разных ситуациях. По самым разным пунктам, скажем так. Я не уверена, что у его команды он есть. Я не уверена, что он, так сказать, transferable, передаваем. Но это мы все увидим. Очевидная, так сказать, наследница этого – это Юлия Навальная, но мы не знаем, захочет ли она принимать на себя эту функцию.
Как раз только что поступили кадры о том, что Светлана Тихановская, жена оппозиционера, а впоследствии и кандидат в президенты, и, возможно, победивший президент на выборах в Беларуси, встретилась с Юлией Навальной. Мы можем сейчас увидеть эти кадры, если нам режиссер покажет их, буквально там 2-3 фотографии. Вот, встреча прошла в закрытом формате. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская лично встретилась с Юлией Навальной, высказала искренние соболезнования, говорится, в телеграм-канале Тихановской. Их встреча прошла в закрытом формате, так, собственно, об этом нам сообщает Медиазона.
Я видела выступление Юлии Навальной в главном зале Мюнхенской конференции. Это было сильное впечатление, да.
И то, что она решилась, и то, что она, да, сделала
она
это...
Она начала свое выступление с словами «Я подумала, выступать ли мне или сразу полететь к детям, но я решила сделать так, как сделал бы Алексей на моем месте, а он бы выступил». Я думаю, она права.
И пока, да, конечно же, наверное, стоит оставить в сторону. Мы не знаем, что будет делать Юлия Навальная и каковы у нее перспективы. Я думаю, что у нас еще будет возможность об этом поговорить, если здесь будут какие-то изменения. У меня последний вопрос, прежде чем вас отпустить. Это, смотрите, что перед чем сейчас стоят люди? У них отняли, значит, антивоенного, ну, какого они себе там напредставляли, кандидата, да, на выборах. И первого, и второго, сейчас какого-то третьего подсовывают, там, я не знаю, но тоже не факт. И отняли реального лидера только что. Что они могут сделать? Что может сделать общество, которое против Путина, против войны и вообще против всего вот этого?
Ну, не надо бежать, так сказать, в момент контузии. Если вас уже контузило, то полежите. Потому что ноги вас не слушаются, побежите вы не туда. Поэтому дайте горю пространство. Мы переживаем страшную потерю. Страшный ущерб нашей общей жизни. Это был человек, который был рядом с нами в разных качествах последние 15 лет, для кого-то дольше. Так что предполагать, что мы сейчас с вами индивидуально или коллективно придем к какому-то решению, мне кажется, нереалистично. Подождите. Вот эти эти народные или религиозные цикличности, третий день, девятый день, сороковой, это все не просто так. В этом есть смысл. Я не призываю вас 40 дней ничего не делать, но и вот прямо сейчас не надо давать зароков, клятв, обещаний и так далее. Просто запомните, запомните то, что вы сейчас переживаете. Потом вспомните.
Сама по себе рекомендация, я не знаю, сам по себе совет вдохнуть просто, он тоже, что мы можем сделать? Мы можем вдохнуть, по меньшей мере попытаться. Спасибо вам большое, спасибо.